Здравствуйте, радио «Спутник» работает в прямом эфире, и сейчас хотел поговорить с вами, рассказать вам о символе Москвы, о символе России. Давайте будем больше о нем знать. Про храм Василия Блаженного сейчас поговорим. Самого этого святого, говорят, почитал сам Иван Грозный. Узнаем, правда ли это. Вероятно, это был тогда, получается, единственный подданный царя, которого вот самодержец побаивался. Ну вот говорят, что он считал его провидцем душ человеческих. Есть мнение, что Иван Грозный даже сам хоронил Василия Блаженного. Что нам известно о Василии Блаженном? Городской юродивый, зимой-летом ходил по улицам, чуть прикрывшись лохмотьями, предсказывал пожары, питался подаянием. Но вот что интересно, не у всех это подаяние брал. У кого-то брал, у кого-то нет. А если не брал, значит, человек-то не очень хороший. Поговорим о храме Василия Блаженного, о храме Покрова Пресвятой Богородицы на Рву. Много я вам не расскажу, но у меня сегодня в гостях историк, профессор кафедры истории России МПГУ, заведующий кафедрой МГТУ имени Баумана, доктор исторических наук Виталий Захаров в гостях на радио «Спутник». Виталий Юрьевич, здравствуйте.
Здравствуйте.
Три экскурсовода и два историка, которым я задавал один и тот же вопрос, толком мне не смогли ответить. У меня вся надежда только на вас. Вот храм Василия Блаженного, которого мы все знаем, даже если не видели его, то видели там на картинках, да? Он строился при Иване Грозном. Он сейчас-то насколько похож на тот, что был построен при Иване IV? Вот, может быть, мы видим вообще совершенно не то, что задумывали тогда зодчие.
Ну, скажем так, внешняя форма та же, а вот внешний вид неизвестен, потому что, сами понимаете, не сохранилось никаких изображений первоначального облика этого храма. То, что выявлено в ходе многочисленных реконструкций, ну, это, скажем, дает вероятностное знание о том, как он выглядел в тот момент. Вот. Ну, известно о том, что с самого начала была задумана много фигурная композиция, соответственно, центральный храм, посвященный празднику Покрова Пресвятой Богоматери Богородицы в центре, и вокруг, соответственно, ну, планировалось вначале 7 храмов, потом для симметрии, как обычно принято говорить, добавили 8-й. Вот. Получилось в итоге 9 церквей, объединенных в одно единое целое. Ну, кстати, до этого ни в Москве, ни вообще на территории российского государства подобного не строилось. Вот, поэтому с самого начала это, конечно, было очень оригинальное сооружение.
Вообще интересный момент, почему Иван Грозный решил строить вот такой легендарный теперь уже, да? Ну, вот такой прекрасный храм, но за территорией Кремля. Да? Даже за рвом, который окружал Кремль. Хотя в Кремле, я так понимаю, ну что, места не было. Ну там уже были и церкви, и монастыри. И вдруг за рвом строят его.
Ну здесь опять же разные версии есть. Согласно одной версии, тот проект, который был запланирован, он с самого начала, ну, слишком диссонировал, скажем так, с теми соборами, которые уже находились на территории Кремля, то есть это, прежде всего, Успенский, Архангельский, Благовещенский, да, построенные еще при Иване III, и которые там достраивались потом при Василии III, да, отце Ивана Грозного. Те были белокаменными, соответственно, в такой, как мы сейчас сказали, классической форме владимирской архитектуры, да. Хотя, опять же, сам владимирский стиль, он, в свою очередь, в общем-то, ориентировался на византийский стиль. Вот. Ну и главный материал, потому что с самого начала было запланировано строить новый собор из кирпича, да, а не из белого камня. Почему именно из кирпича, тут сложно сказать. Ну, может быть, проблемы с белым камнем на тот момент были. Вот. Ну, опять же, вот это первая версия, диссонанс, да, с прежним стилем, с прежними сооружениями и так далее. Ну и, наверное, опять же, чтобы слишком уж не заслонял вот этот будущий шедевр, да, те предыдущие шедевры древнерусской архитектуры. По другой версии, когда состоялся вот этот третий по счету поход на Казань, да, ну и, соответственно, поступали сообщения, что там происходит, то, по, видимо, еще предварительному распоряжению Ивана Грозного, вот эти все, считается, этапы взятия Казани, они должны были, ну, скажем так, фиксироваться в виде определенных сооружений, скажем так, да, ну, временных, деревянных, да, церквей, имеется в виду. И поэтому, мол, по мере того, как приходили вот эти сообщения, там, допустим, разбит там крымский хан Япанча, да, который пытался деблокировать Казань, там это 30 августа случилось по старому стилю. Потом, соответственно, значит, это взрыв основной башни, основного фортификационного сооружения, Арская башня, так называемая, Казани, там 30 сентября, допустим. Ну и потом там начало штурма Казани.
Каждая из церквей была посвящена
вот этому определенному событию, связанному со штурмом Казани. Вот это вторая версия. И вначале они были деревянными, соответственно, временными, да. Ну, Кремль, сами понимаете, это резиденция монарха, временное сооружение, как бы так, но это не очень, да, солидно. Вот, поэтому решили их возводить, соответственно, за пределами Кремля. Почему выбрали конкретно именно это место? Опять же, сложно сказать, может быть, просто в связи с тем, что вид хороший открывался, вообще выгодное положение занимало, как-никак вот этот современный Васильевский спуск, да, а тут прекрасный вид открывается на Замоскворечье и так далее. Тогда, видимо, это еще больше холм был, и там, собственно говоря, вообще особо никаких строений не было. Просто красивый вид. Вот,
а поэтому... неизвестно, что было... То есть неизвестно, что было до этого храма?
До
там...
этого есть такое предположение, что как раз на месте вот современного собора Покрова Нарву или Василия Блаженного, это как бы первоначально народное название, да, которое, в общем-то, потом, по сути, стало основным, находилась церковь, посвященная празднику Святой Троицы, но тоже деревянная. И вот рядом с ней стали возводиться вот эти временные маленькие церкви, да, посвященные как раз вот тем праздникам, которые соответствовали этапам взятия Казани.
Расскажите, как так получилось, что мы стали называть, да не мы, много-много поколений назад стали называть это храм Василия Блаженного? Как так получилось?
Ну, получилось следующим образом. Ну, первоначально совершенно другое название было у собора. Ну, собственно, оно официально и сейчас сохранилось. Это храм Покрова Пресвятой Богородицы, что на Рву, да, или Покровский собор. И первоначально он именно так и назывался, потому что это была основная центральная церковь, да, вокруг которой компоновались, соответственно, вот эти восемь, ну, скажем так, окружающих церквей. И в честь центрального собора, собственно говоря, все сооружение называлось Покровский собор. Да. А вот это название, которое в последнее время, в общем-то, ассоциируется с этим собором, храм Василия Блаженного, появилось в конце XVI века, после его канонизации в 1588
еще
году.
Еще при жизни, да, Ивана IV.
Нет, это уже не при жизни Ивана IV. Иван IV умер в 1584 году. А канонизирован Василий Блаженный был при его сыне Федоре в 1588 году. И было решено как раз на месте его захоронения, имеется в виду Василия Блаженного, а похоронен он был как раз рядом с храмом Покрова, да, построить еще одну церковь, десятую по счету получается. Она была довольно быстро возведена, ну, естественно, получила свое название в честь вот этого нового святого Василия. Ну, по поводу личности самого Василия Блаженного, точных данных сразу хочу сказать, нет. Неизвестно, когда он родился. Все в основном в виде таких своеобразных легенд, да, которые потом, некоторые из которых были зафиксированы в житии. Там, в принципе, два жития существует.
Ну, абсолютно как... точно, что он жил. Что
абсолютно
он был.
Точно.
Понимаешь, что это
что
не какая-то легендарная личность.
Нет, это
такая
не легендарная
придуманная
личность, потому что, ну, все-таки, по-моему, даже в зарубежных источниках зафиксировано, скажем так, ну, какие-то определенные сведения о том, что вот был такой юродивый, да, такой, как его считали, полусвятой человек при жизни, да, который вот взял на себя, ну, такую обязанность замаливать грехи простых смертных, да, вести себя соответствующим образом. Ну, вообще, кстати, по поводу юродивых, это, ну, тут сложно сказать, присуще ли это было только российской духовной традиции. Наверное, все-таки нет, потому что Ну, юродивый вообще в дословном переводе означает уродливый или, скажем так, какой-то не совсем нормальный человек. Это первое значение этого слова. Ну, второе слово синоним блаженный, да, то есть близкий Богу, так можно сказать, или находящийся под особым покровительством Бога, вот, который, у которого есть, ну, вроде как, с божественной силой прямой контакт, примерно так. Вот. Как правило, юродивыми становились либо действительно люди, ну, которые, ну, как говорили, не от мира сего, да, иногда с определенными, может быть, даже психическими отклонениями, или же те, которые чувствовали, вот, скажем так, еще в юности и тому подобное, какое-то особое призвание. Да? Вот. И как бы брали на себя вот эту обязанность, да, ну, скажем так, как-то воздействовать на людей со всеми их грехами там, и так далее и тому подобное, и как-то пытаться их вывести на путь истины, там, божественного откровения и так далее и тому подобное.
А известно, когда на Руси, предположим, появились в первые...
Ну, опять же, здесь сложно сказать, потому что до нас, на самом деле, очень мало дошло письменных источников, а это основной, в принципе, вид источника для изучения истории нашей страны, да, письменный источник. Вот. Ну, по подсчетам, допустим, профессора Кузьмина с нашего исторического факультета МПГУ, до нас дошло не больше 1-2% летописных источников, допустим. Все остальное было либо целенаправленно уничтожено в результате политической борьбы разных, допустим, там, князей друг с другом, группировок и тому подобное, или в результате стихийных бедствий, пожаров, прежде всего. Пожаров в той же Москве было очень много. Кстати, и тот же самый собор Покрова или храм Василия Блаженного неоднократно горел. Да? Вот, кстати, тут как раз вы задали вопрос по поводу того, что он из себя представлял по первоначальному плану, да? Еще из-за пожаров мы толком не знаем, да? Потому что как раз когда после пожаров храм восстанавливался, да, естественно, вносились какие-то конструктивные изменения. Ну, может быть, не очень серьезные, но вносились. Mm-hmm. Поэтому действительно даже профессионалам-реставраторам очень сложно установить, что из себя первоначально представлял проект собора. Опять же, если бы сохранились хоть какие-то чертежи, ничего не сохранилось. И вообще неизвестно, строился ли собор по каким-то заранее продуманным чертежам, да, или же вообще без всяких чертежей, что называется.
Вот такой как постник бывало. Решил?
Так да, вот, типа того. Ну и по поводу, раз уж тут мы заговорили архитекторов, да, этого самого собора, ну, опять же, неизвестно, кто на самом деле. Опять же, все это на уровне легенд. Как минимум три версии существуют. Ну, согласно первой, это по летописным данным, но не 16-го, а только середины 17 века, там пискаревский летописец там, и тому подобное. Вроде бы сам этот собор был построен по настоянию митрополита Макария, который вроде бы дал поручение двум строителям, архитекторам, как мы сейчас сказали. Это Иван Барма и постник Яковлев, так называемые. И вроде бы выходцы из Пскова были. Ну, вообще, кстати, псковские мастера и при Иване Третьем помогали, допустим, итальянским архитекторам и Кремль строить, и соборы. Вот, заодно, видимо, учились, так сказать, некоторым рецептам зарубежного строительства, скажем так. Потом, в общем-то, и самим им поручали строительство церквей, соборов и тому подобное. Ну, считается, Благовещенский собор на территории Кремля был построен псковскими мастерами, по сути, без помощи итальянцев. Вот, в отличие от двух предыдущих. И, мол, вот как раз им и поручили создать проект этого собора и ведать строительством, да. По другой версии, на самом деле, это один и тот же человек. Вот, Барма — это прозвище, соответственно, звали его постник Яковлев по прозвищу Барма. Что Барма означает, тоже сложно сказать. Вот, то есть это один и тот же архитектор, а не два человека отдельно. Ну и третья версия существует, согласно которой архитектором этого собора был, скорее всего, выходец из-за рубежа, так же, как, допустим, архитектор знаменитого храма Вознесения в Коломенском, да, в принципе, там тоже разные версии существуют, и не установлено на все 100%, кто является архитектором. Ну, там чаще всего называется имя Левиза Нового, выходца из Италии, соответственно. Сам собор Вознесения строился в 1530-е годы, то есть, в принципе, лет за 20 до храма Василия Блаженного. Если тогда к строительству привлекались иностранные архитекторы, то несложно предположить, что такое было более чем вероятно и спустя 20 лет.
Ну и за 20 лет, с другой стороны, так как вы рассказываете, и русские архитекторы
и русские архитекторы, да. Вполне возможно, можно, наверное, выдвинуть даже компромиссную версию, что участвовали в разработке плана собора и наши архитекторы, и зарубежные, соответственно. Другое дело, что, опять же, из-за того, что в результате вот этих многочисленных пожаров очень много письменных источников сгорело, достоверной информации, кто конкретно участвовал пофамильно, да, до нас не дошло. Это все на уровне легенд.
Сейчас сделаем небольшую паузу, и, конечно, накопилось очень много вопросов, что касается знаменитого русского храма.
Здравствуйте, меня зовут Мария Бутина. Я знаю на своем опыте, что такое несправедливость и как сложно добиться правды. Давайте разбираться вместе, как мы можем защитить свои интересы и интересы нашей страны. Жду вас на радио «Спутник».
Говорим о храме Василия Блаженного с профессором кафедры истории России МПГУ, заведующим кафедрой МГТУ имени Баумана, доктором исторических наук Виталий Захаров сегодня в гостях на радио «Спутник». Виталий Юрьевич, ну, давайте уже окончательно попробуем поставить точку в этом вопросе. Ну, говорят, что вот этого человека, то ли одного, то ли их двоих, архитекторов храма Василия Блаженного, якобы их ослепил Иван Грозный для того, чтобы они не построили там ничего более великолепного, чем этот храм.
Ну, на мой взгляд, это в чистом виде легенда, опять же. Ну, тут, наверное, о чем можно сказать? О том, что любое подобное древнее сооружение, особенно столь оригинальное и эстетически красивое, как храм Василия Блаженного, обрастает всевозможными байками, легендами и тому подобное, которые еще больше привлекают интерес к этому сооружению. Вот. Ну, это, в принципе, любой пример можно привести каких-то знаменитых храмов, допустим, тех же стран Западной Европы, того же собора Парижской Богоматери. Все, я думаю, читали знаменитый роман Виктора Гюго, да, где тоже все эти легенды приводятся и тому подобное. Вот. Или, допустим, легенды там о Староместской площади и часах Орлой, там, предположим, в Праге. Да? Вот. Ну и тому подобное. Ну, собственно говоря, не минул чашеся я и храм Василия Блаженного. Легенд много. Вот одна из них гласит, что Иван IV, восхищенный, скажем так, этим собором, да, решил сделать так, чтобы действительно ничего подобного больше не появилось. И приказал, соответственно, ослепить то ли одного, то ли двух вот этих самых архитекторов, Барма и Постника. Ну, опять же, никаких абсолютно письменных документов по этому поводу не сохранилось. Сама эта легенда, в общем-то, появилась в, ну, как бы это сказать, путевых заметках монаха Алярия, который, в общем-то, приезжал спустя несколько десятков лет, соответственно, в Россию вести переговоры. Вот. И, наслушавшись вот этих различных легенд, записал кое-что из них. Вот в том числе и то, что Иван IV приказал ослепить вот этих самых выдающихся архитекторов, чтобы ничего подобного больше не создали. Вот. Ну, на мой взгляд, действительно, это легенда в чистом виде, потому что когда храм был, что называется, освящен и сдан в эксплуатацию, 1561 год, Иван IV, в общем-то, еще не был вот той личностью, с которой обычно ассоциируется вообще со всем управлением, да, эпоха террора, опричнина там, и тому подобное, всевозможные там пытки, зверства, массовые казни. Вот. На тот момент ничего подобного еще не было. И даже в той же Западной Европе, в общем-то, об Иване IV мало еще что знали. И, во всяком случае, вот такой дурной славы о нем еще явно не было. А вот спустя 20 лет, уже к концу его жизни, допустим, совсем другое дело. Да? И поэтому вот это, наверное, наложило отпечаток на появление этой легенды. Да? Царь-тиран, ну, что ему еще нужно было делать, так сказать? Продемонстрировать свою тиранию, свои кровавые наклонности садистские, да, вот приказал слепить, соответственно, архитекторов, да. Поэтому сразу можно сказать, что эта легенда однозначно появилась как минимум лет 15-20 спустя описываемых событий.
Не верим больше. Да. Наконец-то поставили точку. С вашей точки зрения, как историка, скажите мне, ну, понятно, что храм красивый, но на Руси много красивых храмов. Почему именно к этому приковано такое внимание? Может быть, потому что он вот там вот стоит на Васильевском спуске, а так-то...
Ну, во-первых, он действительно занимает очень выгодное месторасположение, скажем так. Вот, и сразу приковывает взгляд, да, когда вы только входите на Красную площадь, ну, допустим, от здания исторического музея, да. Хотя сразу надо сказать, что в те времена, 16, 17, 18 века, такой перспективы, конечно, не было, потому что Красная площадь была частично застроена всевозможными там торговыми лавками, даже жилыми домами. Особенно после того, как ров засыпали, который проходил вдоль Кремлевской стены и превращал Кремль в остров.
Деревянные жилые дома были?
А?
Деревянные?
Да, деревянные дома были. Пристройки все... Кстати, и сам храм Василия Блаженного, он буквально постепенно оброс всевозможными пристройками. Ну, что-то типа, кстати, храма Гроба Господня в Иерусалиме. Ага. Вот. Ну, если наши уважаемые слушатели, кто-то из них там был, наверное, обратили внимание, что там и не совсем понятно, где начинается храм, а где заканчивается жилая зона. То есть настолько это все вросло одно в другое, что называется. Вот и здесь, в принципе, из той же серии. И поэтому, ну, вот как сейчас, да, когда мы входим и сразу любуемся этим великолепным сооружением, такого тогда не было. Но все равно это сооружение было с самого начала очень оригинальным, да. Оно в любом случае уже и тогда приковывало взор, да. И еще, кстати, тем, что оно было многоцветным с самого начала, судя по всему. Но вот опять же, как, ну, к какому выводу вот пришли реставраторы? Пришли они к выводу, что храм с самого начала был двухцветным, то есть внешние стены были в белый и красный цвет покрашены. Ну, в какой степени чередование, тут сложно сказать. Но в любом случае, это уже не белокаменные, так сказать, храмы, которые были на территории Кремля. Поэтому и вот как бы с этой точки зрения храм сразу выделялся среди окружающих. Ну, конечно, выделялся он своей удивительной, по-другому не скажешь, композицией, да, как такой как бы каменный цветок своеобразный. Действительно, в общем-то, такая ассоциация у многих возникает. Ажурное сооружение, очень красивое, оригинальное. Ну, вот благодаря вот этой, наверное, своей оригинальности, а также удивительной гармоничности, пропорциональности, вот храм и превратился в такой, в общем-то, главный, наверное, символ Москвы. Да и не только Москвы, наверное, и России тоже. Ну, вместе, можно сказать, с Кремлем. Постепенно, да. Вот, хотя вот столь красивым, как сейчас, наверное, он все-таки не был, потому что опять же, искусствоведы-реставраторы считают, что вот этих разноцветных куполов первоначально не было, покрашенных в разный цвет, соответственно. И вот именно в такой форме, как сейчас, да, там какие-то там спиралевидные, какие-то с такими шишечками выступающими. Вот. Сложно сказать, как они выглядели первоначально.
И сложно сказать, когда появились?
Нет, появились-то они с самого начала.
Украшенные таким образом.
Украшения?
Да.
Ну, считается, что в 19 веке, когда на рубеже 19-20 веков, когда проводили первую, скажем так, попытку реставрации, да, потому что храм значительно обветшал, там было принято решение, соответственно, внутренние стены покрыть живописными изображениями, соответственно, ну, каждая церковь, соответственно, на ту тему, которой посвящена она была, да, вот, масляная краска, все это наносилось. Сейчас большинство не сохранилось, потому что уже в 20-30-е годы было принято решение попытаться вернуть храм к первоначальному, оригинальному состоянию, скажем так. Вот, поэтому все эти масляные, скажем так, живописные изображения, их убрали. Ну, предварительно зафиксировав, сфотографировав и тому подобное. Вот, ну и именно тогда вот впервые покрасили купола, соответственно. Хотя, может быть, и до этого это тоже было. Но свидетельств не сохранилось, как-то это особо не фиксировалось. Ну, стоит собор, собственно говоря. Вот. В том виде, в котором сейчас мы его наблюдаем, да, но это, скажем так, продукт реставрации многочисленных в 20 веке, вот, ну и в начале 21-го. Наверное, вот именно такая раскраска куполов собора, это где-то с 30-х годов.
С 30-х годов 20-го века?
20-го века, да.
Как удивительно. Но мы вот к 20 веку с вами обязательно подойдем, но так-то хочется по порядку. Когда вы сказали, что храм Василия Блаженного вот так вот был со всех сторон обустроен постройками различными, там, может быть, и жилыми домами. А расскажите, что известно о том, а к кто там, кто вот, простые москвичи жили на Красной площади в тот момент? Или, в общем-то, уже более какой-то такой высокий слой, может, я не знаю, там купцы какие-то, бояре, кто там жил-то на Красной площади
ну,
в то время?
Ну, скажем так, если мы берем 16 век, то, скажем так, представители княжеских родов,
уже там
бояре,
жили.
Нет, они не там жили, они не жили там. На территории Кремля.
В Кремле все-таки
да, как
жили.
Правило, именно в Кремле у них были дома, усадьбы и тому подобное. У некоторых, соответственно, в пригородах Москвы, ну, то, что сейчас, конечно, в пределах уже Садового кольца.
В пригородах — это где мы с вами находимся,
да?
Да,
примерно
это
так.
Вот,
да,
Замоскворечье.
Да, совершенно да. верно. Ну, правда, единственное, Замоскворечье, оно с самого начала в основном все-таки заселялось посадским людом, да, то есть торговцами, ремесленниками
простыми,
и тому подобное. Простыми, да.
Простыми.
Да. А вот непосредственно близость к Кремля, там, конечно, селились те, кто все-таки побогаче, понятное дело.
Ну, в общем, ничего не изменилось, смотрите.
Ничего не изменилось,
веков.
Да. Сейчас... Вот. И не считалось, видимо, это таким уж прям престижным местом Красной. Она торговой площадь была. Вот. Рыночная торговля там была, лавки стояли и так далее, и тому подобное.
Продолжим обсуждать историю самого знаменитого храма в России.